Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 29 апреля 2018 года. Мои мысли в Твиттер 29 апреля 2018 года. Часть первая. Каббалистический хайку. Созданы мы, чтобы постичь мудрость каббалы. Хотите верьте, хотите нет, но лучше проверьте. Ведь как писали книгу Зоар, чуть не убили друг друга, но эта книга на все времена. Кислые мысли проникли в мозг и прокисло намерение. Скрылся Творец. Наши правильные мысли и желания, связь между нами, оказывающая на нас воздействие, это и есть окружающий свет Ормакив. То, что ты чувствуешь и желаешь, это требует животное, а все, что относится к твоим человеческим свойствам, находится в желаниях других.
Радиоверсия.
Абсорбции семени и духовный зародыш. Вопрос. Что такое 3 дня абсорбции семени? Ответ. Первый день абсорбции семени – это аннулирование себя перед воздействием Творца. Второй день – прикрепление семени к стенке матки высшего парцуфа, когда мы отменяем себя уже не сами в себе, а относительно высшего, который начинает как-то проявлять себя. Третий день – состояние, когда Творец и Я добиваемся общего равновесия, контакта между собой. Вопрос. Все эти духовные принципы проявляются и в материальном мире? Ответ. Абсолютно. Все, что есть в материальном мире, исходит из духовного. Вопрос. Что такое 40 дней образования зародыша? Ответ. Это период, когда зародыш, который является собой эгоистическое желание, Малхут, начинает день за днем принимать в себя альтруистические формы и так доходит до уровня бины, свойства отдачи, в гематрии число 40. Тогда он впервые становится отдающим, не отменяет себя, а начинает отдавать. Это уже новый этап в развитии. 40 дней включаются сначала в первые 3 лунных месяца – Нехи, затем во вторые 3 месяца – Хагат и еще в 3 – Хабат. Зарождение происходит по лунным фазам. По аналогии с развитием духовного зародыша происходит и развитие человеческого зародыша в течение 9 лунных месяцев. В разные этапы жизни зародыш развивается по-разному – боком, лежа, свернувшись калачиком и так далее. В конце 9-месячного развития он переворачивается головой вниз. Это значит, что он готов принять все, что раньше для него было самым важным, как самое неважное. И таким образом он рождается. В учении 10 сферот эта тема разбирается на десятках страниц. Рассматриваются силы, воздействующие на зародыш, усилия, прилагаемые им, чтобы растормошить мать, которая словно не хочет его отпускать, а он желает выйти. Происходит большая борьба двух сил. В итоге он выходит наружу и начинает дышать, питаться через рот и легкие. А это уже совершенно другой этап развития души, когда она начинает анализировать, чем она дышит, чем питается. У нее появляется свобода воли в получении от Высшего, от Матери и от Творца, и в реализации. Вопрос. Получается, что быть зародышем и родиться – это 2 разных состояния в духовном? Ответ. Да, причем акт рождения очень сложный. Раскрываются особые створки, то есть происходит воздействие определенных духовных сил. Это очень интересно изучать и затем наблюдать, как природа из духовного мира управляет человеческим организмом в нашем мире. Из урока на русском языке 3 декабря 2017 года.
Радиоверсия.
Ценный инструмент. Я высоко ценю государство Израиль и День независимости. Я много лет был в отказе в России, перед тем, как приехать в Израиль, и живу тут уже 45 лет. Но я не думаю, что нам следует успокаиваться достигнутым и гордиться. Творец пока дает нам возможность существования силовым путем, все еще надеясь, что мы сможем исправить себя и мир, и дать ему возможность раскрыться во всем мире. Тогда мы будем праздновать День памяти в честь той работы, которую начал Авраам. И день независимости, то есть своего подобия Творцу и независимости от своей эгоистической природы. Отрыв от эгоизма – это первое условие того, что мы встаем на правильный путь и начинаем строить народ Израиля. А строить народ – это значит достичь ступени бины, отдачи. От нее и выше уже можно называться Исраэль, Яшар-Эль, прямо к Творцу. А затем мы начинаем исправлять получающие желания на отдачу, то есть исправлять все народы мира, выполняя наше истинное предназначение. Проблема сегодняшнего народа Израиля в непонимании того, что мы являемся лишь вспомогательным инструментом для исправления мира. Мир – это народы мира, а не Израиль. Народ Израиля был избран как небольшая группа людей, способных быть посредником, связующим каналом между Творцом и всем человечеством. Исправление должно быть реализовано именно в народах мира, а Израиль – это только переход к общему исправлению. Мы существуем ради остальных, чтобы привести всех к исправлению. Творец хочет исправления народов мира, чтобы раскрыться в них, ведь это настоящий материал желания насладиться, который должен достичь получения ради отдачи. А Исраэль – это только отдача ради отдачи, то есть наша обязанность получить свет от Творца и передать его народам мира. А в них уже происходит получение ради отдачи, то есть реализуется весь замысел творения. Народ Израиля должен понять свое предназначение, свою миссию, выяснить, что именно и как нужно делать, и начать над этим последовательно работать. Мы должны объяснить эту миссию самим себе и оповестить о ней все другие народы, чтобы Аль-Сулам назвал Шофаром Машиаха. Тогда все начнут работать вместе, Израиль и другие народы. Написано, что Исраэль может подняться на гору Творца лишь при условии, что народы мира возьмут его на свои плечи и понесут в Иерусалим. Нужно выполнить всю эту работу, ведь кроме нас ее никто не сделает. Из урока по книге Зоор, 18 апреля 2018 года.
Радиоверсия.
Такого времени еще никогда не было. Не было такого периода в истории, когда народ Израиля был настолько близок к исправлению и реализации своей миссии, как сегодня. Никогда прежде еще не существовало такой тесной связи между изучающими Каббалу в народе Израиля и в народах мира и широкого распространения. Такого еще никогда не было. Каббалисты прошлого сделали все приготовления, сформировали сильные света, с помощью которых мы можем исправить себя и мир. Они завершили свой этап исправления, но не перешли к практическим исправлениям, которые относятся к эпохе Машиаха, то есть к общему исправлению самой Малхут. Группа Раби Шимона была особым случаем, уникальным явлением, призванным осветить все поколения, чтобы свет состояния храма, в котором народ Израиля достиг своего собственного исправления, дошел до самого конца поколений и осветил общее исправление – Третий храм. Для этой же цели работали каббалисты всех поколений – Ари, Бааль Шем Тов, Бааль Сулам. Но все это было приготовлениями, чтобы с помощью подготовленной ими методики и исправлений в высшей системе мы, такие маленькие относительно них, смогли соединиться и реализовать исправление. Из урока по книге Зоор, 18 апреля 2018 года.
Радиоверсия.
Отрывки из утреннего урока 29 апреля 2018 года. Из урока на тему «Укрепление в нет никого, кроме него». Все происходящее в мире приходит для того, чтобы дать нам возможность исправить свои желания. Все тревоги, страхи, неуверенность, беспомощность, наши переживания, беспорядка, возникающего во всех пластах этой жизни, личные проблемы, семейные или всенародные, могут быть разрешены только за счет приближения к нам Творца. Во всем раскрывающемся зле надо увидеть приглашение к исправлению и сближению между нами до такой степени, чтобы внутри нашей связи все больше и больше раскрывать высшую силу. Так представляются наши разбитые желания во всевозможных формах, представляясь нам проблемами, происходящими с нами лично, с группой, с миром. Исправить их можно только объединением в группе и раскрытием внутреннего Творца. Во всей этой работе есть лишь одна цель – выяснить, что все происходит от Творца и для того, чтобы мы еще больше сплотились и нашим соединением исправили все проблемы. То есть проблемы должны послужить средством для укрепления единства, и тогда мы поблагодарим за все неприятности, как за благословение. Ведь они действительно ими являются, нет ничего плохого в мире Творца, а только добро. Нужно видеть себя вышедшими на внутреннюю войну с самими собой, чтобы ничто не запутало нас и не сбило с прямого пути. с пониманием, что все приходит от Творца, и желание соединиться с Ним поверх всех проблем. Ведь связь с Творцом для нас важнее всех раскрывающихся помех. Неприятное ощущение обязано оставить в нас свой след, иначе над ним не произойдет раскрытие. Подобно тому, как в электрической цепи энергия раскрывается только на сопротивлении. Все построено на сопротивлении, все элементы электрической цепи – конденсатор, катушка, резистор. И в человеческом теле тоже все построено на сопротивлении, поверх которого создается соединение. Страдания приходят тогда, когда я не способен связать их с группой и внутри нее с Творцом. Вот это путь страданий. Если же я связываю все помехи с нашим соединением и с Творцом, это путь исправления. Я сам сейчас решаю, куда идти – пребывать в смятении и плакать, или наоборот, правильно использовать все помехи, связать их с группой и Творцом и благословить Творца за раскрытие всех неисправностей. Таким исправлением мы можем отвести любую угрозу, даже мировой войны. Все зависит от нас, и мы это сделаем. Не будет страданий, как сказано, посмотри на них и превратятся в груду костей. Ведь это лишь иллюзия, пугающая нас тени, как запугивает ребенка, чтобы немного утихомирить. Все приходит от Творца, и мы сами виноваты, если не можем обратить это в добро. Все в наших руках, вы не понимаете, какая духовная сила в нас находится. Из урока по статье Бааль-Сулама «Поручительство». Закон поручительства – это очень серьезный, жесткий и реальный закон. Он говорит об общей вазе, кувшине, сосуде, который должен быть цельным. В этом цельном сосуде есть все желания, созданные Творцом, но одни относятся к голове, а другие – к телу. Если одна часть сосуда исправляет себя, то этим притягивает все остальные части, которые тоже начинают исправляться. Поэтому каждый, кто получил возможность приблизиться к исправлению мира, человечества, души, к раскрытию Творца, должен это ценить, ведь ему предоставлена счастливая возможность активно участвовать в построении вечного и совершенного духовного сосуда общей души. Поручительство связывает нас между собой тысячами тонких нитей. Так, каждая клетка в теле связана со всем телом. Можно по одной клетке, одному геному построить всего человека. И где там внутри клетки помещаются руки, ноги, мозг, сердце, все его личные внутренние качества. Но если проникнуть глубже, то мы увидим, что это не материя внутри клетки, а дух. В каждом элементе тела есть духовный ген, содержащий внутри себя информацию обо всем теле. И даже не только о теле, а обо всем творении. Мы связаны друг с другом и хотим, чтобы Творец оживил эти связи. Он их разбил, так пусть восстановит. И он готов их оживить, но по нашей просьбе. Как только мы почувствуем в этом необходимость и обратимся к Творцу, он тут же это сделает. Выходит, что нам нужно не само поручительство, а чтобы в поручительстве раскрылся Творец. Из утреннего урока 29 апреля 2018 года.
Радиоверсия.
Жизненная сила поручительства. Ни один из нас не является духовным сосудом для раскрытия Творца, цели творения. Он просто разбитый осколок, который все время разливается в том, что все больше раскрывает свое разбиение. Его желание насладиться растет, и он чувствует себя все несчастнее. Нам кажется, что мы прогрессируем, развиваясь эгоистически, совершенствуем свою жизнь, технологию, культуру, образование. Мы думаем, что человечество на подъеме, но это не так и ведет нас к раскрытию своей ничтожности и подлинного разбиения. Нам придется раскрыть, что каждый – это осколок цельного сосуда. Был огромный кувшин, от которого у меня остался крохотный черепок, и что я с ним могу сделать? Я чувствую, что мне не хватает наполнения, бывшего в кувшине, но не в силах ничего получить в своем разбитом черепке. Поэтому мы чувствуем, что у нас нет жизни и незачем жить. Все это человечеству еще придется раскрыть, когда появится достаточная сила исправления против этого разбиения. Все Исраэль поручители друг за друга. То есть, пока мы не соединимся и не восполним друг друга, мы не почувствуем жизнь. Поручительство – это средство, программа, сила, способность соединиться в цельный сосуд. И тогда мы обретем в нем наполнение, жизненную силу. Все Исраэль поручители друг за друга – это значит, что мы относимся к одному цельному сосуду, который должны соединить, чтобы в нем постичь высшую силу. Из урока по статье «Поручительство» 29 апреля 2018 года.
Радиоверсия.
Одиночество – это выгодно. Реплика. Согласно свежим исследованиям, одинокие люди имеют много преимуществ по сравнению с теми, кто живет с мужем или женой. Одиночки лучше следят за своей физической формой, меньше подвержены ожирению, имеют более стройное телосложение, обладают более широким кругом общения в соцсетях, посвящают больше времени творческому развитию личности. Ответ. Действительно, в наше время при огромном эгоизме, конечно, выгоднее жить одному, не пересекаясь с чужими эгоизмами и не обслуживая их. Разделение происходит и в семьях. Например, сегодня каждому, даже ребенку, нужна своя комната. Все это – естественные атрибуты развития эгоизма. Если мы продолжим идти в том же направлении, одиночек будет все больше. А с другой стороны, есть законы природы, и действуют они не всегда прямолинейно. Уверен, что в дальнейшем человечество начнет избавляться от всего того, что разводит нас по комнатам и углам себялюбия. Будущее человечества в том, чтобы каждый человек почувствовал себя абсолютно объединенным с другими и в любой взаимосвязи находил вдохновение души. Из телевизионной программы «Новости с Михаилом Лайтманом» 13 февраля 2018 года.
Радиоверсия.
Мои мысли в Твиттер 29 апреля 2018 года. Часть вторая. Каббалистический хайку прислал ученик. Есть только две власти, власти любви. Одна – власть любви к себе, а еще – власть любви к другому. А я между ними, маленькая точка. Непростой выбор. Жизнь – это ощущение встречи желания с наслаждением, как первый глоток воды, проникающий в изнемогающего от жажды. Когда же желание заполняется, наслаждение исчезает. Поэтому вечное наслаждение, вечная жизнь строится на наполнении не желания, а намерения. Не будет страданий, если посмотри на них и превратятся в груду костей. Ведь все иллюзия, пугающие нас тени. Все приходит от Творца, и мы сами виноваты, если не можем обратить это в добро. Надо осознать, какая огромная духовная сила находится в нас. Путь страдания, если я не способен связать их с группой и с Творцом в ней. Если связываю помехи с единением и с Творцом, это путь исправления. Я выбираю путь – обвинять Творца или благодарить его за раскрытие зла, которое исправляю, даже угрозу мировой войны. Неприятное ощущение обязано оставить в нас свой след, иначе над ним не произойдет раскрытие, подобно тому, как любая энергия и работа раскрываются только на сопротивлении. И наше единение строится только на сопротивлении, заранее созданном разбиением души. Нужно видеть себя вышедшими на внутреннюю войну с самими собой, чтобы ничто не запутало нас, не сбило с прямого пути, с понимания, что все исходит от Творца, из Его желания приблизить нас к Нему. Помехи – действия Творца, чтобы вынудить нас к связи с Ним. В духовной работе есть одна цель. Она достигается в нашем все большем объединении. Выяснить, что все исходит от Творца для нашего единения. Этим исправляются все проблемы, которые раскрываются как добро, чтобы в связи раскрыть Творца, как нет никого, кроме Него. Все происходящее происходит для того, чтобы дать нам возможность исправить свои желания. Все тревоги, страхи, неуверенность, беспомощность, переживания беспорядка, личные проблемы, семейные или общественные, могут быть разрешены только сближением с Творцом. В раскрывающемся зле надо видеть приглашение к его исправлению, сближение между нами, до такой степени, чтобы в нашей связи все больше раскрывалась высшая сила – Творец. Так проявляются наши разбитые желания, представляясь проблемами. Исправляя их, строим душу.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.